Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о вмешательстве государства в нашу личную жизнь, если хотите. Дело в том, что Роспотребнадзор изучает опыт других стран в борьбе с ожирением, в частности, опыт Японии, где запрещена талия свыше 90 сантиметров, или опыт Новой Зеландии, где с определенным индексом ожирения вообще не дают гражданства, ну и так далее. Об этом рассказала Анна Попова в интервью агентства РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи. Ну, это стало, естественно, предметом для дискуссии, и сегодня об этом и разговариваем. Мария Баронова с нами, общественный деятель и правозащитник. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации социальных движений. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Так вот, где проходит та самая граница допустимого, дозволенного для государства, когда оно пытается нас научить чему-то хорошему? Об этом спросим для начала у Марии. Мария, вам слово.
Ну, собственно, граница допустимого находится ровно там, где граждане вот громко жалуются, например, в том числе граждане, которые схожи со мной в идеологии, либеральной идеологии, в том, что вот у нас средняя продолжительность жизни плохая, хотя она растет в последний год, что удивительно, с моей точки зрения, с учетом количества водки, которую потребляют граждане. И это тот случай, когда ну, человек, он вообще, там 70% людей, это не самые заботящиеся о своем здоровье объекты. Помимо всего прочего, 90% мужчин, ну, когда-либо живших на Земле, не оставил свой генетический материал. То есть они умирали раньше, чем успевали совершить свой первый половой акт. Это в природе. Вот мужчин саморазрушение постоянно. Вот так как на данный момент у нас изменился технологический уклад, у нас войн гораздо меньше. Мы больше не умираем от голода, холода, чумы. И на самом деле войн в том числе. Огромную опасность для себя на сегодняшний день представляют сами люди. Вот на сегодняшний день, в 17-м году, покончила жизнь самоубийством банально, людей больше, чем погибло от насилия других людей. Там, это включая войны все, вот все, включая Сирию. То же самое относится и к части пищевого поведения. Если на государственном уровне постоянно не пропагандировать качественный образ жизни и постоянно пропагандировать качественное полезное питание и приучать с самого начала к здоровому питанию людей, то, конечно же, их мозг, который 70 тысяч лет развивался в условиях, что все время голод, и поэтому нужно сожрать вот эту пиццу побыстрее, потому что потом опять наступит голод, и будет плохо. В этих условиях люди постоянно едят безумное количество вредного мяса, которое все на гормонах, на антибиотиках, и, ну, иначе просто мы помрем от сальмонеллы какой-нибудь все. И куча вредных мучных продуктов. И в этих условиях не заниматься пропагандой здорового образа жизни, ну, просто нельзя для государства, то есть, нужно обязательно.
Это мнение Марии Бароновой, общественного деятеля, правозащитника. Сейчас слово Даниилу Григорьеву. Даниил, пожалуйста.
Ну, я полагаю, что в данной ситуации речь-то не идет о вмешательстве государства куда-то, речь идет об очередной чисто такой фиктивной декларации якобы заботы о чем-то. И надо сказать, что в заявлении, который вы процитировали, речь-то о пропаганде особенно не идет. Идет, во-первых, очень тревожный намек о том, что как-то к индексу массы тела может быть привязано медицинское обеспечение, которое по закону должно быть для всех. Это является обязательством государства, независимо от того, платите ли вы налоги, вне зависимости от того, какой у вас рост, какая у вас масса тела и даже сколько коньяка вы потребляете. А во-вторых, никакая пропаганда не может быть эффективной, если параллельно не создаются условия для того, чтобы человек мог вести себя так, как требуют. Например, есть много морепродуктов, парной пищи, красной рыбы, всего такого. Россия удивительно бедная страна, у нас по статистике многие семьи, порядка 70, большая часть семей, порядка 70 с одним ребенком, около 80% своих доходов тратят только на обеспечение самых примитивных, то есть продуктов питания, необходимых лекарств, коммунальных счетов, общественного транспорта и т.д. В условиях такой оглушительной бедности говорить о пищевом поведении просто нельзя, потому что люди, у которых задача банально выжить, они не думают о пищевом поведении, и о более долгосрочных последствиях.
Это Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации социальных движений. Я сразу у вас, Даниил, уточню, если позволите. Но то, что они не думают, не означает, что государство не должно их подтолкнуть к той мысли, что об этом тоже следовало бы задуматься, потому что в итоге это выйдет дороже лечиться.
Оно должно их подтолкнуть, если у государства есть задача изменить поведение, оно должно их подтолкнуть не просто декларативно и на пропагандистском уровне, а фактически, предоставив условия.
Денег дать?
Дать денег, субсидировать, например, некоторые продукты. Если вот у нас обсуждалось, я помню, несколько месяцев назад в этой же конве налоги на газировку и т.д. и на прочие, в общем, да. сладкие товары, сладкие напитки, которые вредны, в том числе и для массы тела, и для сосудов, и для прочего. Хорошо, ну давайте тогда субсидировать полезную пищу. Давайте она будет дешевле, она будет доступнее. Но большая часть людей, больше 50% тратит на продукты, которые в качестве еще постоянно падают. Как в таких условиях вы можете эффективно изменять их поведение? Ответ – никак.
Это Даниил Григорьев, Мария.
Но если ничего не делать, то ничего и не будет. То есть... По поводу бедности я могу сказать, что, ну, вот моя бабушка, когда слышит про ужасающую бедность нынешнюю, то ей очень интересно это слышать. Она родилась в 32-м году, вот в Москве был голод в том году, например, тоже, не только на Украине, он был даже в Москве. Ситуация, в которой мы дожили, все человечество дожило до состояния, ну, кроме Африки, к сожалению, и, кстати, Латинской Америки, там проблемы с насилием, что все-таки базово люди могут уже есть пищу, и они не голодают, и голодающих людей не настолько чудовищно много, как раньше, в процентном соотношении, это говорит о серьезном прогрессе как для России, так и для всего мира. Мы за последние 30 лет у нас изменилось принципиально сельское хозяйство, вообще модель, да. Это, возможно, это приведет к тому, что мы скоро все помрем, так как мы немножко, у нас перерасход и перераспределение идет. Но в условиях, где люди выкидывают пищу постоянно в нереальных количествах, при этом рассказывают о том, что там Путин давит яблоки, но вы сами перестанете сначала выкидывать еду и покупайте, научитесь покупать в нужном вам объеме. А в условиях, когда каждый пятый школьник страдает от ожирения, в условиях, когда по-прежнему при этом вот есть это эхо войны, что «ой, как хорошо кушает мальчик», ну и каждый раз хочет этой мамаше сказать: «чем ты хвастаешься, мамаша, у тебя мальчик уже поперек себя шире». И в этих условиях не заниматься этой пропагандой, в том числе нет, это именно пропаганда, вбрасывать такие темы, которые некоторое время люди пообсуждают, а потом откатывать их назад, это тоже одна из моделей политического управления. Да,
да, но, Мария, я просто, опять же, у вас тогда буду уточнять, какие у государства есть инструменты, кроме пропаганды? Ну, чаще всего, или это какие-то дополнительные пошлины, косвенные налоги, ну, или ограничения, и, скорее всего, есть, эти инструменты будут использованы.
Есть целый Тихий океан, и Северный Ледовик океан, мы вообще морская держава океаническая, у нас два океана с двух сторон.
Конечно, не государство ловит рыбу, бизнес ловит рыбу.
Да, конечно, конечно же, Русское море, и господин Воробьев, и господин, все семейство Шойгу, это, конечно же, не государство, ну да, мы верим. Ну, то есть ситуация, в которой при этом на иногда в тех, ну, то есть часто это уже решена проблема, но в целом, с таким количеством рыбы вокруг нас позорно, например, что она столько стоит. И рыба должна подешеветь, а мясо красное должно подорожать. Вот это банально, вот эти самые введения серьезных ограничительных мер к покупке красного мяса.
Как?
Вы просто повышаете налог на это красное мясо, и все, люди начинают... И понижаете налоги, делаете налоговые каникулы любым бизнесменам, которые хотят заниматься разведкой рыбы, и рыба, они увеличат количество, собственно... Это у нас появится больше качественной рыбы и меньше некачественного красного мяса.
Это Мария Баронова, Даниил, согласились бы с этой логикой?
С тем, что стоит стимулировать приобретение продуктов питания, не вредных для здоровья, и делать, возможно, менее... Начать хотя бы со стимулирования того, чтобы делать более доступным полезные продукты питания, да? Конечно, но речь-то об этом не идет. Речь идет о том, чтобы либо вести
речь
какие-то...
Речь идет о том, что нужно что-то делать. И различные варианты рассматриваются.
Нет, не рассматриваются никакие варианты, которые связаны с эффективным решением проблемы, потому что это означает взять...
Госпожа Попова просто не успела договорить. Мы договариваем уже за нее. Еще раз, государство несколько раз пробрасывало одну и ту же тему и сейчас опять заявляет. Мы рассматриваем различные варианты, есть различный опыт. Вот в Японии доходят до того, что меряют талию, а потом если человек действительно полнеет, то его отправляют куда-то там к медикам с тем, чтобы он занимался своим здоровьем.
А еще у японцев генетически больше склонность к раку кишечника. И чтобы не умирали японцы от рака, там введена очень жесткая система диспансеризации, такая, что работодатель обязан позаботиться о том, чтобы все его сотрудники, включая высокопоставленных, проходили диспансеризацию, и чтобы рак, если он начинается, на ранней стадии ликвидировать. Результаты успешны, японцы гораздо меньше умирают от рака, чем могли бы. Но мы же не будем это делать,
конечно,
потому что...
Конечно, мы тоже занимаемся диспансеризацией. Нет, например, нет, я могу сказать, что касается онкологии в плане вот банальной, для восточноевропейских женщин типичная онкология – это рак груди, ну, у нас серьезный прогресс за последние 20 лет. Ну, то есть, вот так, как моя мама, вот уже на пустом месте люди не умирают. То есть, это уже нужно очень серьезно, потому что у нас появилась больше пропаганды на эту тему. Поэтому государство чем-то все-таки в этой области занимается. И государство прекрасно понимает, что когда оно там громко вещает о глубинном народе, то этот глубинный народ должен при этом не вымереть весь. И в государственных интересах, чтобы людей было больше,
нет,
и чтобы экономически...
Нет.
Ну, конечно, да, потому
нет,
что
конечно.
Экономические рейтинги,
разумеется,
зависят
нет.
от государства. Экономические рейтинги и сделки этих богатых людей, всех олигархов, которые получают потом какие-то... участвуют в сделках, все это зависит от той страны, от рейтинга той страны экономического, в которой он находится. И в том числе эти экономические рейтинги зависят и от продолжительности жизни, и от качества жизни. Поэтому государству, точнее, людям, которые правят как территорией нами, как феодалами, феодалы, да, мы это понимаем, но им выгодно,
нет,
вот этим самым феодалам, чтобы мы жили дольше,
нет,
потому что тогда они будут успешнее конкурировать с какой-нибудь Америкой,
нет,
и прочее.
Это не так.
Даниил Григорьев возражает, пожалуйста.
Ну, это верно только в случае, если у вас, например, индустриально ориентированная модель развития экономики, вам выгодно, чтобы у вас было много людей, они были образованными и т.д. Если ваша экономика преимущественно строится на экспорте сырья низкого уровня передела, вам не нужно много людей. Эти люди для вас — это просто дополнительные расходы, в том числе социальные. Поэтому у нас с 2000-х годов более чем в два раза сократилось количество больниц.
Кого в консолидированном бюджете процент дохода от нефти? Пожалуйста, скажите за 17-й год и за 18-й.
От вас сырья, в принципе.
Вот какой сырьевой? Вот о сырьевой игле. Я очень люблю это слушать сюжет. Какой там процент дохода?
Я по памяти не скажу, какой доход.
Он хорошо, выше 25%.
Хорошо.
Это
но...
не нефтяная игла. Наше государство получает в основном, зарабатывает деньги на том, что мы оказываем услуги, в том числе разные программисты сидят, офшорным программированием занимаются, сидя в Москве, и куча всем другим. И все эти деньги, в первую очередь, у нас доходы, как ни странно, от того, что сами люди зарабатывают своим трудом и своим интеллектом.
То есть у нас за...
У нас люди, новая нефть, это не просто так концепция.
То есть у нас за 18-й год профицит 3 триллиона рублей за счет бюджетного правила, потому что это заработали программисты.
Цены на сырье взлетели, и появилась возможность что-то дополнительно отложить. Но
это ни в коем случае нельзя делать.
Какой процент тогда расходов на социальную сферу в Российской Федерации? Следующий вопрос. Давайте добьем его, Мария. Больше 50%.
Нет, ну нужно посмотреть,
на социалку.
Давайте посмотрим.
Нет, в консолидированном бюджете нет. Во-первых, можно посмотреть, что за последние лет 6-7 доля в федеральном бюджете, доля расходов на образование и на медицину падает, а в консолидированном либо остается такой же, либо тоже слегка снижается, что говорит о переносе социальной нагрузки на регион. Если хотите, я могу посмотреть информацию, я вот так вот по памяти.
Можем, но мы сейчас
будем
спорить о том, заботится государство о людях или
нет, конечно,
не заботится,
оно убирает пенсии,
заинтересовано
или не
заинтересовано.
Нет.
Но нет и нет.
В России нету пенсии. Я не вижу смысла обсуждать наличие пенсии в России. Ну, потому что 12 тысяч рублей – это не являются деньги, на которые можно жить где-либо.
Для многих являются, это единственные деньги, на
которые они живут. К сожалению, это не является. Поэтому обсуждение, что у нас государство отобрало пенсии, является бессмысленным. Государство нам просто не платит пенсии. У нас нет пенсионной системы.
Человек мог получить пенсию, он ее не получит, у него отобрали.
У нас нет пенсионной системы. Я настаиваю, что это лицемерная абсолютная дискуссия по поводу пенсии. У нас государство просто не платит людям пенсии, и все.
Хорошо, тогда оттолкнемся от вашей логики, Даниил. Государство не заинтересовано в том, что заботится о гражданах, заинтересовано в том, чтобы граждане заботились сами о себе. Для этого, их нужно,
тоже не особо заинтересован.
Для этого их нужно загнать куда-то или в здоровый образ жизни, или в там, поликлиники на диспансеризацию и все остальное. Пропаганда все-таки этого образа жизни довольно активна в последнее время. Или не так опять?
Я не знаю, как вы оцениваете эффективность пропаганды? Вот насколько она эффективна или нет? У нас продолжительность жизни остается крайне маленькой. С 90-х годов...
Она растет.
С 90-го года на 2 года вырос. На 2,2 года выросла.
С 90-го года она сначала рухнула, а после этого выросла.
Нет, с 90-го сравнить с 90-м годом, ну, вот, с 17-м, по-моему, 2,2.
Давайте вот мерить тогда с 98-м.
Нет, это после падения рост. А если сравнить с 90-м годом, то он где-то 2 с чем-то. И рост преимущественно достигается за счет снижения детской смертности. А так-то у нас среди лидирующих причин смертности это как раз новообразование и заболевание системы кровообращения, для лечения которой нужно нужно качественное питание, которого нет, то, что на него нет денег. Нужны системы постоянной диспансеризации, которых тоже нет.
Проблема нашей дискуссии в следующем. Вы говорите о том, что государство уничтожает людей сознательно.
Это вы неправда, я такого не говорю. Я говорю, что оно не заинтересовано в том, чтобы люди были более образованными, более здоровыми, потому что текущая экономическая модель не на это ориентирована.
Да, Мария.
Когда мне было 18 лет, я оказалась в статусе сироты, потому что я была студентом дневного отделения. И работать я особо не могла в тот момент, потому что это дневное отделение, там, учеба до 20.00, и я поняла, что вот у меня есть пенсия небольшая, на которую в целом хватает, ну, с небольшой еще скидкой на квартплату, и мне чуть-чуть это хватает, но вот мне нужно было каким-то образом на 2000 рублей питаться и жить месяц после вот оплаты квартиры. Вот 2000 рублей. Тогда 2000 рублей было не намного больше, чем сейчас. Это была примерно такая же сумма. Что я сделала как химик, будучи 18-летней? Первое, что я поняла, что мне нужно очень качественно питаться, потому что с такой суммой единственный способ сохранять сейчас здоровье и чтобы как-то поддерживать нормальный уровень жизни, чтобы быстро не скатиться в какую-нибудь совершенно и не выпасть просто из своего социального круга, это очень качественно питаться. И я смогла найти и гречку, и рыбий жир, и овощи на эту сумму. Я это смогла сделать, потому что я обладала знаниями, что ни в коем случае нельзя есть макароны, ни в коем случае нельзя есть пиццу, когда в гости приходишь и не набрасываться. И во всех случаях выбирать очень качественную пищу. Вот наличие той пропаганды, которая есть у любого знаниях, любого студента, биолога, химика и медицинского вуза, уже будет достаточно, чтобы люди не ели, например, те же самые макароны. Этого будет уже достаточно, чтобы люди хорошо, ну, стали гораздо здоровее и не скатывались вот во вредное питание, которое приводит достаточно, вот если говорить, вот Децл недавно умер, ну, он не умер от веществ каких, это случай, когда вот уже все, мы находимся в возрасте, когда люди начинают умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, причинами которых является некачественное питание. И это так, людям просто нужно постоянно, это должно из каждого утюга звучать, что прекратите есть мучное, прекратите.
То есть даже если госпожа Попова просто об этом говорит, это такая
вербальная... Это уже полезно, уже столько, вот мы уже сидим это обсуждаем, уже кто-то там, ахаха, они опять хотят нам все запретить, как кружевные трусы. И в процессе всех этих разговоров люди начинают задумываться. К сожалению, у нас очень низкая культура вот в естественно-научном в этой части образования, в плане биологии. У нас хорошее физмат-образование, а в этой части плохое.
Даниил?
Я готов лишь рассыпаться в похвалах к аналитическим способностям Марии Бароновой, но подпоказывать, что если у вас бедные люди едят доступную им еду, это еда низкого качества, это плохие полуфабрикаты, это куча всего, просто что не соответствует составу, который там указан, и они едят пищу, которая для них доступна, потому что у них тяжелые условия труда, у них постоянные стрессы, у них куча проблем, у них реально очень мало денег и очень много проблем по жизни. В этих условиях люди будут вести себя именно так. Вы можете считать, что если вы ведете несколько пропагандистских программ, курсов, я не знаю, передач, плакатов или чего-то еще, там, почаще гуляйте, ешьте красную рыбу, не надо на ночь есть макароны, то есть эта ситуация каким-то коренным образом переломится. Но она не переломится, потому что главное — это материальные условия, в которые поставлены люди. Они поставлены в нищету, в крайне низкую производительность труда, в технологически отсталые системы цепочки разделения труда, в плохие, не настроенные в сторону работника варианты трудового кодекса, в дорожающую, фактически уже коммерческую медицину и т.д. В этих условиях у вас не будет здорового, образованного населения. Вот не будет. Его нет.
Вы можете сегодня купить продукты, которые принято называть здоровой пищей?
Лично я?
Да.
Могу.
Ну, здесь мы богатые люди обсуждают, как живут бедные.
Нет,
это на самом деле рубрика, моя любимая рубрика.
Я могу как бы пойти в магазин,
они
купить
доступны?
Что-то, где написано.
Они доступны для
разным людям,
большинства граждан Российской Федерации?
Большинства? А что, если у нас модальный доход, какой у большинства граждан Российской Федерации?
Вне зависимости порядка 15 от модального
тысяч, дохода. Вне зависимости от дохода, как это?
Вот есть магазин,
есть
вы в него заходите.
Есть прямая связь, да, между низким качеством питания, низким качеством жизни... Вернее, между низким качеством жизни и плохим питанием. Человек никогда не сможет выбраться из этого замкнутого круга, если он сидит перед всей глобальной сетью интернет в Красноярске условном и продолжает есть непонятную пищу и жить на 15 тысяч рублей. У него, простите, возможности со средним образованием, у нас очень образованное население. На Западе, по сравнению, например, с Россией, население гораздо более невежественное. У нас очень образованное население, но проблема его заключается в том, что оно находится в постоянном депрессивном состоянии из-за низкой инсоляции, из-за долгой зимы, из-за некачественного питания. Если человек каждый утро начнет, черт побери, бегать, вот если десяточку он выработает правило бегать 3 раза десяточку в неделю, то после этого у него появится и креативная идея, как подзаработать еще где-то, как улучшить свое качество жизни, как начать питаться лучше, потому что пока побегаешь эту десяточку, уже до пиццы не захочется дотрагиваться, столько бегать-то. Вот, потом, и это будет автоматически...
Можно ли к этому принудить, Мария? Ну, давайте честно.
Принудить, конечно же, невозможно. Так. Ну, Советский Союз, в принципе, получалось принуждать каким-то образом, но мы же не хотим в Советский Союз. Поэтому никто же... Во-первых, Роспотребнадзор уже сообщил, да, за то время, пока мы готовились к этой передаче, что все это фигня, никто не собирается никаких штрафов вводить. Ну, естественно, никто не собирается
пока.
Никаких штрафов. Ой, ну, я, господи, у нас уже...
Ну, не штрафы, ну...
Ну, Телеграм уже у нас
заблокировали. Акцизы на вредные продукты предлагали?
Телеграм, ну, я считаю, что, вот, например, сигареты и водка не должны стоить столько, сколько они стоят.
Еще дороже.
В смысле, сигареты и водка вообще, ну, как бы, ну, мне кажется, мы сейчас скатимся как раз в уголовный кодекс, если я начну говорить свое мнение о том, какие вещества должны начать использоваться, пропагандироваться, и какие должны быть запрещены. Но если говорить про... Назад, нужно ли запрещать? Ну, конечно же, об этом нужно разговаривать. И из замкнутый круг государства ничего нельзя дать вот человеку много денег, невозможно. И он все начнет сразу вести себя хорошо. Он просто будет нажираться на эти деньги и ничего не будет делать. Он не будет, наверное, начнет бегать, он не начнет хорошо питаться.
Это Мария Баронова,
он
Даниил.
Он начнет кокаин там россыпем закупать и все. Вот этим я кучу раз видела, как бедные люди получают
запрещенное вещество денег, в начинают... Российской Федерации. Ой, на всякий случай просто для Роскомнадзора.
Вещество запрещенное в Российской Федерации. И все, и это и на бледей, простите за выражение, и все.
Аккуратнее, Даниил
вот
Григорьев.
Вот так себя ведут люди, которые получают внезапно много денег. Это должен быть поступательный процесс, когда человек сам этого добивается. Для этого он должен выйти из депрессии. Ну,
для этого должна быть государственно ориентированная политика. Никогда, нигде в истории человечества не работало так, что люди внезапно вдруг меняли сознание, начинали бегать десяточку по утрам, и вдруг менялся технологический уклад.
Я про это и говорю, что должен быть пропаганда здорового жизни, образа жизни должна быть с двух лет. Вот с детского сада ты должен обливаться каждый день, ты должен рыбий жир пить.
Дайте Данилу закончить.
Главное, у нас была эта пропаганда.
Дайте Данилу закончить. Данилу, пожалуйста.
Должна быть не только пропаганда, а конкретные материальные условия. Как я уже говорил, доступный нормальный уровень оплаты труда, хороший уровень оплаты труда, сокращение, хорошие условия, не вредные, по крайней мере, условия труда, сокращение в перспективе рабочего времени, доступные бесплатные секции спортивные, чтобы вы могли куда-то сходить, ребенок ваш тоже куда-то мог сходить, тому подобное. Постоянные диспансеризации, в том числе на рабочем месте, в том числе, чтобы трудовой кодекс и проверяющие органы работали таким способом, чтобы работодатель не мог вам запретить, скажем, пройти обследование, санаторно-курортное лечение. Все это начинается с государства, с действия государства. Если государство этого не делает, никакая личная инициатива это не перебьет. Да, в отдельном случае отдельные сознательные граждане могут бегать десяточку, могут там читать внимательно состав продуктов, могут делать все, что угодно, но это единицы. Если мы говорим о десятках миллионах людей, нет, это просто не будет так работать, и никогда в истории человечества таким образом не работало.
То есть, это так что не делаешь? В истории человечества с помощью государственной политики 20 века всех государств в истории человечества, думаю, серьезно, ну, в результате первой промышленной революции, второй, мы серьезно улучшили качество своей жизни.
Да, но эта деятельность не ограничилась пропагандой.
Гигантский скачок.
Не за счет одной пропаганды, разумеется.
Мария, я у вас уточню. Вы вот так жарко, от сердца рассказываете, фактически пропагандируете здоровый образ жизни, правильное питание. Среди вашего окружения остались те, кто не поддался вот вашему очарованию и продолжает употреблять какие-то, ну, алкоголь, табак.
Запрещенные вещества.
Запрещенные вещества в виде гамбургеров и всего остального, да.
Девушек, ну, конечно, у меня есть среди моих знакомых люди, которые отлично любят...
Почему не работает пропаганда ваша?
Потому что человек, зона удовольствия – такая штука, которая, если вот... Собственно, нет никакой разницы между запрещенными веществами и куском пиццы. Да, зона удовольствия гораздо быстрее удовлетворяется именно этими запрещенными веществами и куском пиццы.
Почему на государственном уровне эта пропаганда должна сработать?
И если... Ну, когда это становится сильно дороже... кусок пиццы и сильно дешевле овощи, люди постепенно переходят на это. Мне, ну, я надеюсь, что вдруг... Смотрите, вот что касается красного мяса. Вот красное мясо меня больше всего раздражает, тема с красным мясом. Все издеваются над веганами, вместо того, чтобы начать тему, что после 30 лет этой еды в принципе не должно быть в организме человека. Мы больше не растем, мы не растущие организмы, организмы старше 30. Мы не должны есть, и не беременные женщины. Мы не должны есть красное мясо в принципе. Это в природе человека, это раз там в году его поесть.
С нами Мария Баронова, Даниил Григорьев. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого будем подключать аудиторию. Так что через 5 минут продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
17:36 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов, с нами сегодня Мария Баронова, общественный деятель, правозащитник, и Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации социальных движений. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Мария Баронова, приятно меня удивила. Я сам к этому выводу, мне 60 лет, но я в общем потоке мужском, и молодых еще там кое-где загоню, заможай. И это благодаря все отказу от углеводов, от этой муки проклятой. Вот посмотрите, я школьные буфеты, чем забиты, чем забит наш общепит. Люди у нас в России крахмальные, одуловатые, низкоэнергетичные. Я считаю, что если мы муку победим, хотя бы муку на первых порах, это будет гигантский шаг.
Запретим ее или как?
Запретим вообще.
Запретим.
Запретим, чертовой матери, особенно это выше рафинированные. Наши люди вымирают, это крахмал. Одна из причин вымирания – это крахмал, мука.
Есть, спасибо. Есть. Спасибо, Вадим. Даниил.
Ну, я не диетолог, я не готов. Регулярно, ежегодно выходит огромное количество диетологических исследований об углеводах, о сахарах, о жирах. Кто-то считает, что, наоборот, питаться мясом можно, и основные проблемы сердечно-сосудистой системы вызываются из-за сочетаний жирной пищи и сладкой, а сами по себе жирная пища, она не так вредна. Это узкоспециализированная тема, и здесь нужно быть,
что называется, работающим. Жирная пища
обязательно должна быть. И что называется, здесь нужно быть работающим специалистом, чтобы комментировать, как именно нужно диетологические программы составлять, что полезно, а что нет.
Можете добавить, Мария?
Нет, ну, смотрите, по поводу, то есть, дело даже не в муке, а в том, что, ну, мы должны перейти на другие виды потребления других видов углеводов. И мясо, и никто не говорит о том, что все нужно стать веганами, но это, с моей точки зрения, невозможно.
Ваш сторонник произнес волшебное слово «запретить».
Ну, вообще, вот, конечно, вот это с детства, которое я помню, это понятно, что это от голода 30-х, 40-х годов, и вообще наследие голода. Но вот это постоянно ешь с хлебом, это же просто кошмар. Ну, то есть и хлебопечки постоянно продающиеся. Вот хлебопечки продавать я бы точно запретила. Вообще, культ мучного, он, конечно, должен очень серьезно порицаться, с моей точки зрения, шеймиться, и это очень важный момент. И культ должен появиться, культ потребления рыбы. И рыба должна быть дешевле. То есть вот то, что государство обязано, просто это просто неприличные цены на рыбу у государства, в котором два океана.
За счет акцизов на вот тот самый,
да,
хлеб.
За счет, да, да, да. Вот хлеб должен стать дорогим, и красное мясо должно стать дорогим, а всякое белое мясо и рыба должны стать дешевле.
А как же социальная напряженность? Представьте, выйти в народ и сказать: народ, хлеб вреден, давайте сделаем его дороже.
Ну, кто же не говорит каждый день, что это должно быть, это должно быть за секунду. Это должна быть программа, которая, ну, примерно на 40 лет. Да, за это время меняется поколение, два поколения меняется. Вот, поэтому это никто же не говорит о том, что это завтра будет сделано. Завтра у нас он только Телеграм умеет блокировать.
7373948.
Вчера успешно.
Да. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, это слишком долго для нас. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Да, ну, хотелось бы сказать, экспертов все-таки надо компетентных приглашать, потому что
так, нас пнули, дальше, следующий.
Да, следующий, значит, во-первых, баланс, да, белки, жиры, углеводы. Испокон веку всегда было так.
Ну, 40-30-30,
да, вот
40-30-30,
витамины B12 находятся только в мясе. Послушайте меня внимательно. Если вы
витамины B12 находятся, извините, пожалуйста, если вы мне будете рассказывать о том, что витамины B12 не находятся в мясе, мне очень интересно.
Сказать. Людей научите, а люди потом некомпетентные будут питаться так, как вы сказали им, понимаете?
Боже.
Я что хотел сказать в первую очередь. В первую очередь важно качество продуктов, понимаете? А Медведев правильно сказал, Роспотребнадзор, ну, нафиг надо закрыть, потому что качество продуктов, мягко говоря, в России не оставляет очень желать просто лучшего.
Спасибо, принимается, Мария.
Я крайне согласна с последним тезисом гражданина, который полагает, что отсутствие пропаганды принятия витаминов и биологически активных добавок – это нормально. Вот это тоже должно появиться. Безусловно, красное мясо есть раз в месяц. Во-первых, вам будет достаточно витамина В12, но я, например, употребляю каждый день его без всякого мяса, естественно. И в целом, когда человек возникает пропаганда здорового жизни, когда человек начинает вести здоровую жизнь, то он начинает думать и о витаминах, и о добавках, и о том, что он еще будет потреблять. Человек начинает думать о том, как бы ему не ходить на унизительную работу, где ему иногда даже вовремя зарплату эту унизительную не выплачивают. Начинает думать, как работать на себя. И в целом меняется уклад жизни этого конкретного индивидуума. Вот просто каждого конкретного будет меняться от этого.
От Марии Баранова,
в том числе и
Даниил.
Потребление витаминов.
Даниил, будете что-то добавлять?
Я могу разве что сказать, что условия труда, уровень оплаты, это не... Ну, вот последнее время, наверное, последние лет 5-10, популярна такая почти сектантская позиция, которая говорит о том, что главное – это позитивное мышление. Не измените мышление, и ваша жизнь изменится. Просто вот...
Выйдите из зоны комфорта.
Выйдите из зоны комфорта, начните медитировать, бегать, хотя, может, у вас рядом парков нет, а если есть, они вдоль дорог. Ну, все равно идите бегайте. Хотя, может, вы себе обувь не можете купить для бега и будете себе ломать колени. Все равно бегайте. Ну, вот просто позитивно относитесь. Поверьте в себя, вот как Тони Робинсон, или Тони Робинс, не помню, учит и т.д. Это, конечно же, не так. Есть условия, от которых зависит жизнь десятков миллионов людей, которые определяются государственной социально-экономической политикой. Если они изменятся, изменится и поведение. Если они не изменятся, то любые перемены к лучшему могут носить только частный характер. Да, какой-то отдельный там 10, 20, 30 человек решат, вот теперь я буду бегать. Их жизнь станет лучше. В целом, как это повлияет на структуру российской экономики? Никак не повлияет. Как это повлияет, например, на степень автоматизации и эффективность труда? Никак не повлияет. Как это повлияет на прогрессивный трудовой кодекс? Никак не повлияет. До тех пор, пока люди думают, что можно спастись индивидуально. Нет, спасение и улучшение жизни может быть только коллективным.
Спастись можно только индивидуально. Спасти можно только себя. Человек, который не может спасти себя, не может спасти никого. Сначала нас учат надеть на себя маску в самолете, а потом на своего собственного ребенка. Сначала нужно спасти себя, а потом спасти всех остальных.
Фанатизм – это плохо, даже если фанатики ЗОЖ. Нет, спрашивает 212-й.
Ой, фанатиков ЗОЖ я как раз терпеть не могу, я тоже любитель над ними издеваться. То есть, если честно, то есть я понимаю, например, гнев предыдущего человека, который звонил по поводу витаминов, потому что, ну, действительно, вот любители всего этой сыроедения и веганства, они, ну, упускают, что у них недостаток витамин В. То есть, в любом случае, красное мясо должно оставаться. Просто я говорю о том, что когда оно стоит дорого, человек не будет его каждый день есть в огромных... Ну, очень часто люди едят, ну, окей, все, я отстала от мяса. Но ЗОЖ не бывает... Нет, ну все-таки, вот мне кажется, фанатизм ЗОЖа, он важен для России. Ну, чудовищное потребление водки, чудовищное потребление мучного. Это две, с моей точки зрения, самые главные проблемы и депрессивности населения. Ну, то есть помимо климата, и того, что очень образованное население в итоге вместо того, чтобы дополнять, улучшать свое образование и становиться программистами, продолжают ходить на какую-нибудь унизительную дяди, который их в рабском состоянии держит. Ну, конечно же, они не смогут никогда вырваться из этого состояния. Но для этого нужен спорт, для этого нужен фанатизм ЗОЖа, для этого очень важно то, что вы едите. Иначе вы так и будете находиться в этих унизительном... Особенно мужчины себя страшно не любят. У нас страна, женщины-то у нас как раз себя любят. Они себя беречь начинают очень быстро, женщины, все хорошо. Ну, и при этом они собственных мужей гнобят страшно. И сами мужики о себе не заботятся. И вот это страшная ситуация, это что они
Баронова.
Не любят себя. Ну, как
Даниил
бы,
Григорьев, вы себя
любите? Страна
вообще
не любви.
В каком смысле?
Ну, я не знаю. Мария говорит, что мужики себя не любят. И поэтому не следят ни за своим здоровьем, жрут, что попало, пьют, что попало, читают Венедикта Ерофеева и этим гордятся.
Мужчин, ну... Я не очень понимаю, как можно говорить о личных... Ну, как я не очень хорошо говорю о личных примерах, можно найти сколько угодно личных примеров, они ни о чем не говорят. Говорят, общая статистика о чем? О том, что у нас у большинства людей низкоквалифицированная работа, о том, что не работает трудовой кодекс, о том, что, как говорит Минфин, более 20 миллионов людей ежемесячно получают доходы на стороне, то есть неофициальные. Значит, они на них по-любому, мы не можем даже понять, в каких условиях они работают, а работают они зачастую, понятно, в худших условиях, чем работали бы на официальных должностях. У нас нет никакой программы создания эффективных современных рабочих мест. По данным Росстата, количество рабочих мест в среднем в крупном секторе ежегодно сокращается. Растет неформальная занятость.
То есть как только эта ситуация исправится, все, и со здоровьем мгновенно дела наладятся. налаживать.
Нет, но это является необходимым условием для того, чтобы могли произойти хотя бы какие-то изменения в лучшую сторону, они хотя бы могли начаться
в принципе. То есть пока мы не достигнем определенного уровня, в принципе на эту проблему не стоит обращать
пока
внимание.
Пока не начнет улучшаться материальное благополучие, массовое изменение поведения, в том числе в сторону...
Так заниматься этим нужно или нет?
Нужно, конечно, но не на уровне одной пропаганды, а на уровне комплексной социально-экономической политики, которая не проводится и текущим правительством проводиться не будет. Проводится ровно другая политика, направленная на максимальное изъятие средств поступающих и увеличение резервного фонда, что никогда нельзя делать, потому что в условиях падающей экономики, она у нас падает, так как доходы населения падают с 2013 года, бюджет должен быть всегда дефицитным.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, добрый вечер, Анна.
Здравствуйте. Мне понравилась идея с десяточкой. Вот в данном случае, в моей ситуации, эта десяточка будет вдоль Ленинградского проспекта. Будет от этой десяточки польза или вред, я не знаю.
Я на Соколе живу, я бегаю десяточку вдоль Ленинградского проспекта.
Ну, Анна просто, она уже пожилой человек, Мария.
Нет, я уже не о себе, нет, что, я живу
в Тимирязевском парке гулять, в Покровско-Стрешнево гулять, песком ходить эту десяточку, совершенно не нужно ее бегать. Ну, ходить.
В 93 года?
Нет, в 93 года, ну, в смысле...
Я вот о чем хотела сказать, Мария. Да. Я вот немножко постарше вашей бабушки. Я родилась и выросла в Москве. И вот в свое время, в 30-е годы, как раз когда родилась ваша бабушка, была карточная система. Продуктов давали столько, что, ну, обожраться нельзя было, ну и голоду не помрешь. Давайте сейчас введем карточную систему. Заберем продукты из магазина. Будут определенные нормы. Хороших продуктов качественных. Как в те годы, да?
То есть давайте доведем и вот эту идею до абсурда. Ну, вот такое
давайте
предложение.
Давайте доведем эту идею до абсурда.
Принимается, хорошо, Мария.
Я была удивлена, я впервые оказалась в Америке, что в Америке есть карточная система.
Ну, там, вот, там это не совсем карточная, да. Это food stamps, они, ну, это не то, скажем, что было в Советском Союзе.
Ну, я понимаю, да, но это так как я как...
Как вам такой радикализм?
Младенец в 80-х, я при слове карточной системы сразу... Ну, смотрите, мне кажется, просто демагогия обсуждать, что, ну, вот, совет десяточку бегать в 93 года. Это, и понятно, что это совет начинается...
Мы от этой темы отошли и перешли к карточной системе. Вот как здорово
знаю,
было бы,
ну,
если
обсуждать
бы...
обсуждать карточную систему, ну, я не знаю, вот, я однажды пошутила, точнее, это не я, это есть такая еще известная девушка Полина Немировская, она сказала, что, ну, вот я когда услышала, что тут собираются плановую экономику, Греф о ней заговорил, то, наверное... Это повод все-таки к эмиграции, если начинает говорить о плановой экономике. Я на это не подписывалась. Ну, я на это тоже не подписывалась. Ну, я не знаю, что здесь сказать.
Хорошо, Даниил.
Что, о карточной системе?
Добавляет что-нибудь, да, или сказать, что да, давайте для малоимущих слоев введем карточную систему для того, чтобы они на эти карточки могли
нет, ну,
получать...
Для, вообще это правильно. То есть для помощь на качественное питание для малоимущих слоев населения должна быть. При этом это не должны быть безработные вроде меня, вот я такой классический персонаж, правда, меня не грабили никогда, тоже очень давно, много лет безработные. Вот, по ГПХ обычно всегда работаю со всеми, просто по временным контрактам. Ну, как бы вот, а я тоже могу, в принципе, жульнически занести себя в малоимущие, но я не такая.
Вступайте в клуб самозанятых,
и все. Ну, я так и являюсь этим самым, 10 лет этим самозанятым. Но что касается малоимущих настоящих, конечно, ну, на хорошую, качественную пищу должна быть. Вообще, проблема в том, что тухлятиной в стране, давайте вот скажем прямо, вот тухлятиной в стране торгуют. Вот это самая главная проблема страны тоже.
Это Мария Баронова, Даниил Григорьев.
А, что именно?
Вернемся к идее с карточной системой. Нет, потому что она, кстати, тоже обсуждалась для малоимущих на определенные продукты, чтобы, да, были какие-то карточки, которые позволяли
вариант, да, вариант субсидирования продукции, да. Питания, да, вполне. Но можно не... То есть здесь главное, чтобы, как любая социальная политика, не работает... Адресная социальная политика всегда работает плохо. Хорошо работает фронтальная политика. Если вы хотите, то есть чтобы человек там независимо от... уровня дохода, независимо от чего, не от ежемесячных подтверждений и прочего, имел доступ к каким-то социальным благам. Да, в этом задача государства, чтобы как можно большего числа людей, независимо от каких-то формальных условий, было как можно большее количество гарантированных социальных благ. В этом и состоит прогресс цивилизации.
Ну, такой, да. Гарантированный пищевой набор, продуктовый набор, он должен быть. Да, вот тут, конечно, да.
Верите ли вы, Мария, в то, что вот государство такое, какое есть, правительство такое, какое есть, вот чиновники, делающие заявления, такие, какие есть. Вот что они, например, предлагая идею об акцизах на вредные продукты, что будут за счет вот этого акциза субсидировать полезные продукты. Вы в это верите сами или нет?
Вот смотрите,
да.
Я живу, исходя из того, что государство нас в гробу видело буквально, и вообще мы вот, единственное наше счастье, это то, что у нас есть из поколения в поколение, наша ценность – это наше образование. И за счет этого у нас население, на самом деле, достаточно образованное и гораздо богаче, чем мы думаем про него, потому что наше население не привыкло сообщать о всех своих доходах и о всех, обо всем, что у них накоплено в кубышках, поэтому реальный ВВП мы так по-прежнему и не знаем. И мы должны понимать, что наше население гораздо качественнее вообще вот в плане вот выборка, чем во всем мире. У нас очень крутое население в реальности. И я исхожу из того, что в целом государство нам постоянно пытается в чем-то мешать, но если мы будем пытаться уничтожить это государство, то мы опять окажемся ни с чем. Поэтому лучше как-то попытаться с ними сосуществовать и брать у них те полезные вещи, которые они делают, пытаться их доделывать до ума и на частном уровне развивать пропаганду, ту, которая нам нравится на государственном уровне, а ту, которая нам не нравится, не брать.
Это Мария Баронова, Даниил, будет что-нибудь добавлять?
Ну, я считаю, нет, если государство не обеспечивает свои главные функции прогресса человечества, а осуществляет, наоборот, реакционную функцию, то есть откат на десятилетия по целому ряду направлений производственных, научных, социально-экономических и т.д., то такое государство должно быть демонтировано и заменено государством, которое будет выполнять свои цели. Это единственный путь. Индивидуальное спасение невозможно в вопросах подобных, которые затрагивают десятки миллионов. Возможны только коллективные действия.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, живу в Подмосковье, хотел бы вот для Марии сказать пару слов. Вы знаете, девушка, вы очень здорово все рассказываете, что если ты начнешь, как говорится, как личность бегать, то все в твоей жизни сразу поменяется. А вы на секундочку не думали о тех людях, которые не могут найти просто время для того, чтобы начать заниматься, потому что они работают по 16 часов в день, и у них остается время только на сон и еду. Как бы, может быть, население бы и радо было бы, знаете, наше заниматься спортом там, да, но как бы если посмотреть на реалии жизни, большинство людей работают по ненормированный график там 8 часов, а по 12, 14, 16 часов, и времени на то, чтобы заниматься спортом, у них просто фактически нету.
Спасибо.
Я и понимаю, что с вашей точки зрения я Ксения Собчак, только что выехавшая с Рублевки, но я вообще типичная женщина нашей страны, у которой масса очень нездоровых родственников, большая часть из которых попала в это нездоровье из-за некачественного питания, потому что очень много ела мучного. И в итоге на мне это все лежит финансовым грузом. А в моей семье есть, простите, ребенок с ДЦП. И я, ну, как бы, не знаю, расскажите мне о том, как мало времени на что-либо у людей. Ну, у меня еще меньше времени, чем вообще у большинства известных мне людей. И у меня очень тяжелая жизнь. И я знаю, что единственный способ просто не выйти из окна в этой тяжелой жизни, это как раз очень серьезно думать о себе и о своих близких. Потому что они, мои близкие, многие не могут заработать эти деньги, и мне нужно на них тоже зарабатывать. Поэтому, например, у меня есть вопрос, вот когда я слышу про то, что у нас есть пенсия, вот у меня куча пенсионеров, нет у нас никакой пенсии, это не пенсия, на нее жить нельзя. Вот, так что, ну, я не знаю, я рассуждаю как бедный человек, типичный средний класс, я не считаю, ну, я не бедный
или
человек.
Бедный или средний?
Ну, окей, я не бедный человек, я хорошо. Средний класс. Конечно, с учетом объема моих трат, я выше среднего класса, точнее, в верхней части среднего класса получается. Но мне бы было гораздо лучше, если бы там моя свекровь начала бы здоровый образ жизни в 18 лет, и сейчас мы не носились бы с ее давлением и со всеми остальными явлениями. И чтобы этого не было, я не хочу, вот, например, и мое поколение смотрит, как живут многие пенсионеры вот в плане именно болезней тех самых, которые можно было бы избежать. Вот моя бабушка не живет с этими болезнями, потому что она, хотя самая старшая, потому что у нас было вообще в семье очень здоровое питание. А многие другие мои родственники живут некачественной жизнью, ровно из-за своего питания в молодости. И чтобы, особенно такого украинского настоящего питания, там-то еды было много, в отличие от Москвы, например, в 60-х, 70-х. И в этих условиях, мне кажется, так как я исхожу из своего опыта, да, неправильно, с одной стороны, опираться на собственный опыт и рассуждать глобально на основе собственного опыта, но именно исходя из этого, я считаю очень важным все время говорить о том, что посмотрите, что едите, иначе в 75 лет вас будут постоянно с гипертоническим кризом, в 65 лет вас будут постоянно с этим кризом увозить на скорой. Ну, как вам хочется так жить, я не хочу так жить.
Мария Баронова, Даниил будет что-нибудь добавлять? Нет. Тогда я запущу голосование.
Вот чтобы жить через 50 лет нашему поколению, многие уже на самом деле не будут возможны в живых, но чтобы жить гораздо лучше, чем нынешние пенсионеры, нужно сейчас думать о том, что едите. Это прям очень важно.
Нужно сейчас думать о том, какой общественный строй, как его изменить. Вот тогда можно будет жить лучше. У нас большинство людей не планирует свою жизнь на 50, на 10, даже на 5 лет вперед, потому что нет гарантии занятости, нет гарантии рабочих мест. Есть гарантия, что все будет тяжелее, зарплаты будет меньше, траты будут больше, больниц у нас уже скоро будет, как на всю страну, как в 1913 году, школ будет еще меньше, все будет хуже. Пока это не будет изменено, обо всех других вещах думать не следует.
Все умерли, осталась одна Таня. Это вот такая рубрика. Ну, если так, у нас нация, пережившая самый большой геноцид в истории человечества. Мы ужасно депрессивная... Геноцид?
Да.
А, то есть вы не знаете, какой геноцид мы пережили самый страшный в истории? Нет. Сколько у нас погибло людей с 40 по 50 год? Сколько у нас убыли населения было? 50 миллионов человек?
Давайте завести голосование, если 50, позволите. Нет. Сейчас начнется у нас дискуссия уже.
И мы пережили самый страшный ГУЛАГ, это тоже самый геноцид. И нет, мы пережили самый страшный геноцид в истории человечества. Это и именно поэтому... Ну, это, конечно, так. И именно поэтому мы очень пессимистичная нация. Мы никогда не верим в будущее. Мы всегда знаем, что нас всегда обманывают. Мы всегда знаем, что будет все плохо. И чтобы из этого вырываться, нужно менять свое питание в первую очередь. Иначе мы никогда не вырвемся из этого. Мы не верим ни во что.
Если вы за Марию Баронову, 134-21-35. Если вам ближе позиции Даниила Григорьева, вы голосуете 134-21-36. Еще раз. За Марию Баронову, 134-21-35. За Даниила Григорьева, 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае 8495. Что касается наших комментариев, которые тут по ленте пробегают, очень много критики в адрес Марии Бароновой, есть и слова поддержки, выловил даже одно, позвольте, вот сейчас найду.
Качество эфира всегда определяется по количеству мата в отзывах.
Нет, мата нет, Мария, между прочим.
Вот если 15 страниц сообщений, какая я проститутка, то значит эфир удался.
Это вообще не про
если
проституцию.
Если одна страница, то
вообще не про
эфир.
Проституцию, между прочим. А критика, вот социализм нам не нужно, стоящее неразглагольствование, все про все хорошее, это пишет, например, 8-й. Вы просто не хороший человек, а не средний класс, простите, но это правда, пишет 908. Вот такого комментария характера. Евгений, вот нашел вашу поддержку. Маша, я тоже химфак закончил, лаборатория Земфирова. Всячески вас поддерживаю, пишет Евгений.
Вот, очень приятно, Евгений.
А, да.
Ну, я технолаж закончил, не говорите никому.
Голосование продолжается.
Нет, я же общую химию в итоге закончила.
Что, вы даже не помните, что вы закончили? Еще
нет, я просто потом написала, ну, я родила ребенка, у меня были разные проблемы, я работала, но все равно я смогла закончить. Потом вернулась, собственно, на общую химию, написала диплом там. Ну, так я была вообще изначально на аналитике.
За Марию Баронову 134-21-35, за Даниила Григорьева 134-21-36. Голосование наше продолжается. Еще один звонок успеем принять, но прям совсем коротко. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Марии. Вот она говорит, что феодальное государство, надо его поддерживать, им же выгодно. Вот пусть она расскажет, как ей нравится это феодальное государство, она за феодализм. Вот, пожалуйста, давай.
Спасибо, коротко.
Ну что здесь сказать? Безусловно, пропаганда ЗОЖ в условиях, когда люди слышат что-то совершенно другое, чем я говорю, будет затруднительной. Поэтому я понимаю, что, возможно, я больше получу отзывов, что я плохой человек. Феодализм – это плохо. Наше государство нас в гробу видело, это цитата от меня. Они вообще не хотят, чтобы мы были и существовали. И,
это позиция Даниила Григорьева.
Моя позиция заключается в том, что при этом вынуждены все эти олигархи, так как у нас есть, мы находимся в мировой системе, вынуждены от рейтинга страны, которая зависит от качества жизни, в том числе граждан ее, зависит успех этих самых людей, которые захватили нашу землю, которую мы, конечно же, должны вернуть себе. и которые им приходится, несмотря ни на что, несмотря на то, как они нас не любят, все-таки что-то делать, чтобы мы жили дольше. Речь была исключительно об этом, а никак не о том, что феодализм – это хорошо.
Хотел Даниилу предоставить слово, но уже не успеваем.
Даниил, пожалуйста.
Так или иначе, 23%, Мария, вас поддержали. 23% вас поддержали, но и 77% проголосовали за позицию Даниила Григорьева. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо. С нами была Мария Баронова, Даниил Григорьев. Приходите еще.